Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что хочет доказать миру Иран, проводя конференцию по Холокосту? Спокойное отношение российских властей к проявлениям расизма и ксенофобии противоречит Конституции, мнению экспертов. Узнавая себя в зеркале – признак интеллекта слонов. И реабилитация детей, вышедших из исправительных учреждений. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Во все времена в мире были и есть лидеры и режимы, отрицающие очевидное. Советское руководство десятилетиями отрицало, что социалистическая модель не работает. Командование нацистской Германии отрицало, что фюрер вел политику преступлений против человечности в масштабах, ранее невиданных земным шаром. Теперь иранское духовенство и поддержанный им лидер страны Махмуд Ахмадинеджад отрицают, нет, не все преступления фашизма, а только отдельную их часть – Холокост, целенаправленное уничтожение евреев. А поскольку антисемитизм в мире, как зависть, существовал столетиями, то сторонники у иранских устроителей конференции по Холокосту, конечно, нашлись. И ничего, что против такого подхода в числе первых выступает руководство нынешней Германии. На конференции решено создать Международный научный комитет по изучению Холокоста. И цель, которую заявляет Иран, организовав столь научные слушания, для внешнего, особенно демократического мира, должна быть исключительно привлекательной. Дать возможность плюралистическому подходу, создать платформу для дискуссии по этой проблеме. И правда, чем не демократия? Министр иностранных дел Ирана Мунучер Матаки.
Основная цель – дать возможность выступить тем экспертам, у которых нет возможности выразить их точку зрения на историческое явление в Европе, которое, как утверждается, свободно.
На самом деле конференция в Тегеране не имеет никакого отношения ни к Холокосту, ни к истории нацизма. Ее цель – решить абсолютно современные проблемы и утвердить собственную региональную политику Ирана на Ближнем Востоке. 20 октября 2006 года руководство Тегерана во главе с президентом торжественно отметило День Иерусалима. В этот день Махмуд Ахмадинеджад обратился к нации со словами «Запад должен взять Израиль за руки и за ноги и выкинуть из региона». Впрочем, приведу фрагменты этого выступления. Аудиозаписи, перевод с фарси предоставлен Институтом изучения ближневосточной прессы. Я специально не пыталась отредактировать это обращение к народу, либо сделать его более внятным. Итак, Махмуд Ахмадинеджад о Второй мировой войне.
Этот сионистский режим был создан для того, чтобы поглотить весь регион и предоставить внешнему миру пользоваться им. Это ложь, что все это было сделано, чтобы защитить тех, кто погиб во Второй мировой войне, и чтобы предоставить им компенсацию. Во Второй мировой войне погибли 60 миллионов человек. Допустим, что вы правы, и что среди них было 6 миллионов евреев. Так почему же вы не скорбите по остальным 54 миллионам? Почему вы им не выплачиваете репарации? Почему вы даже никогда не задумываетесь о них? Вся ваша скорбь и грусть отдана тем жертвам, число которых неизвестно кто считал.
О Западе и победителях во Второй мировой войне.
Ясно, что некоторые западные страны сейчас оказались в заложниках у сионистского режима. Некоторые западные страны уже 60 лет платят ему репарации. Мы написали им послание с вопросом, когда этим отношениям, установленным после Второй мировой войны, придет конец? Война закончилась более 60 лет назад, и кто-то посчитал себя в ней победителем. Они оккупировали Палестину. Они разбросали свои базы по всему миру. И они хотят и дальше творить агрессию против всех этих людей. Они также заняли привилегированные позиции в международных форумах. И все остальные народы должны им подчиняться. А мы спрашиваем их, когда прекратятся подобного рода отношения? Мы спрашиваем лидеров этих стран, до каких пор ваши народы намерены платить репарации? В течение двух поколений? Или трех? Или ста лет? Или тысячи? Или нескольких тысяч?
О создании государства Израиль и о палестинском народе.
Существование этого режима настолько важно для этих стран, что в некоторых из них ему даже ставят памятники. Вы знаете, что каждая страна воздвигает памятники тому, чем она гордится. И они с малолетства приводят своих детей к этим памятникам, чтобы научить их почтению, чтобы помочь им воспитать чувство принадлежности к нации и оставить у них в памяти то, чем они должны гордиться, чтобы почувствовать силу собственного достоинства. В некоторых из этих стран они воздвигают монументы, которые служат лишь тому, чтобы уничтожить и унизить их собственную нацию. Они с малолетства говорят своим детям: «Посмотри, наши предки были убийцами, наши предки сжигали людей, мы в долгу». Нечто произошло 3 поколения назад. Предположим, что мы знаем об этом правду. Так в чем же состоит преступление молодежи, которое рождается в Европе сегодня? Разве люди, живущие в мире сегодня, совершают преступления, чтобы платить репарации, сумму которых невозможно даже подсчитать? Они вынуждены делать эти отчисления, размер которых установлен Америкой и Англией. Есть ли в этом смысл? Будет ли когда-нибудь этому конец? Где предел всему этому? И при чем здесь Америка? Почему Америка занимается вымогательством у всего мира под предлогом Холокоста? И почему Англия вымогает у всего мира? Не Англия ли заложила основы того страха, который заставил евреев бежать на оккупированные территории? Они сказали: «Мы хотим дать место тем, кто выжил». А сколько их выжило? Ложными обещаниями вы собрали остатки народа из Африки, Южной Америки, Азии и Северной Америки и привезли их сюда. Вы согнали один народ с его земли и хотите силой создать другой народ.
Это были фрагменты выступления президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада 20 октября в День Иерусалима. Действительно трогательно, что иранский президент заботится о бедных немцах, которые говорят своим детям: «Смотрите, наши предки были убийцами, мы в долгу». И ничего, что Германия в числе первых осудила организаторов конференции, а канцлер Ангела Меркель заявила, что собрание лишь показывает, в каком опасном окружении находится Израиль. С политиками согласны историки. Вольфганг Бенц работает в Центре исследования антисемитизма в Берлине.
Те, кто отрицает Холокост, знают в деталях, что произошло, знают его масштаб, но они просто хотят использовать Холокост в других целях. Они хотят направить антисемитизм против Израиля, против евреев в других странах мира, произвести впечатление на тех, кто не знает проблемы, у кого нет образования. Все это ради политики, а не ради образования или политической корректности.
А вообще, еще до этой конференции Махмуд Ахмадинеджад однажды заявил, что Холокост – это миф. И все это сильно напоминает Международную конференцию о свободе прессы в России. Свободы прессы практически не осталось, но Кремль активно поддерживал международное собрание на эту тему. Как относится к конференции интеллигенция в самом Иране? Саддах Зибакалам, профессор политических исследований в Тегеранском университете.
Меня, иранца, действия нашего Министерства иностранных дел приводят в недоумение. Я не понимаю, какая честь принимать у себя группу антисемитов, ненацистов, членов Куклукс-клана и расистов, привозить их всех в Иран? Зачем? Ради чего? Я не понимаю, что наше руководство пытается этим добиться или доказать. И все это происходит в тот момент, когда вопрос о нашей ядерной программе рассматривается в ООН, и мы делаем все возможное, чтобы обрести доверие международного сообщества.
Профессор Зибакалам, похоже, посмотрел в корень проблемы. Только за последние 2 месяца руководство Тегерана провело следующие пропагандистские мероприятия для непросвещенной публики. В сентябре иранское телевидение определило, какие международные компании принадлежат сионистам. Я пользуюсь в данном случае лексикой, прозвучавшей в репортаже государственного телевидения. Среди компаний Coca-Cola, Hugo Boss, Marlboro, McDonald's, Disney, Garnier, L'Oreal, Пепси. Пепси радует особенно, потому что это, по мнению иранского репортера, аббревиатура «Pay each penny, save Israel» – «Плати, каждый пенс спасает Израиль». В начале октября Ахмадинеджад сказал, что Иран будет мировой супердержавой, как только получит ядерные технологии. В ноябре глава Революционной гвардии Ирана, самой мощной организации в стране, разъяснял телезрителям, что военное командование планирует стратегию в соответствии с сильными и слабыми сторонами американской армии. В начале декабря один из командующих иранской армии заявил, что если США нападут на страну, то Иран ответит атакой на американские войска, расквартированные в районе Персидского залива. Все это, как и конференция по Холокосту, исключительно для внутреннего пользования. Для тех в стране, кто благодаря пропаганде и цензуре не знает, что мир живет по другим законам. И вот еще раз обращаюсь к тому выступлению иранского президента в День Иерусалима, выдержки из которого мы уже представили в этой программе. Закончилось это выступление так. «Да что из себя представляет Совет Безопасности ООН?» — спросил иранский президент у толпы. «Весь мир знает, что Америка и Англия — враги иранского народа». И толпа ответила: «Аллах Акбар, Хаминии — наш лидер, смерть тем, кто против власти закона, смерть Америке, смерть Англии, смерть лицемерам и Саддаму, смерть Израилю». Справедливости ради, надо сказать, что иранцы не чувствуют себя при этом в изоляции. Вот, например, газета, принадлежащая одному из бывших командующих Национальной гвардии, пару месяцев назад написала, что российские военные учения «Рубеж» в Каспийском море — это подготовка к тому, чтобы помочь Ирану отразить американскую агрессию. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Во Владивостоке скончался в больнице еще один гражданин Северной Кореи, пострадавший во время нападения на него и его коллег-строителей группы молодых людей в воскресенье. Нападение на корейцев и китайцев становится таким же рутинным явлением на Дальнем Востоке, каким стали нападки на так называемых лиц кавказской национальности в европейской части России. Последнее, правда, происходит чаще. Отношение российских властей к гражданам постсоветских государств не соответствует официально декларируемым интересам Москвы в отношении этих государств. Так считают эксперты, анализируя растущую в обществе ксенофобию и национальную нетерпимость. С экспертами накануне очередной годовщины принятия Конституции России побеседовал Олег Кусов.
Официальная Москва часто заявляет о своих интересах на постсоветском пространстве, пытается контролировать общественно-политические и экономические процессы в бывших советских республиках. Но в то же время отношение российских властей к простым гражданам этих государств вызывает резкую критику со стороны правозащитников и общественных деятелей. В российском обществе, по их словам, открыто проявляется нетерпимость к представителям бывших советских республик. Участились случаи убийств и избиений людей по национальному признаку. В подобной атмосфере любые решения политиков, направленные на интеграцию постсоветского пространства, попросту теряют смысл, поскольку часто сталкиваются на практике с серьезными нарушениями прав человека. Слово руководителю проекта «Россия-Азербайджан» информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Исмаилу Агакишееву.
Создается парадоксальная ситуация. С одной стороны, пугают кавказцами русских, местное население, а с другой стороны, создавая те же организации скинхедов и показывая ежедневно их по телевидению, пишут в газетах, говорят точное количество этих людей, где 10 тысяч, где 40 тысяч, где 30 тысяч. Государство ничего не делает в отношении них.
Если в России постоянно дают о себе знать внутренние межнациональные проблемы, рассчитывать со стороны южнокавказских стран на благоприятные к себе отношения нельзя, считает Исмаил Агакишиев.
Если внутри страны не создается условия, нормальные условия, независимо от национальности людей, нормальная атмосфера для этих людей, как может такая страна претендовать на правильную внешнюю политику, как могут к этой стране без страха относиться народы, которые живут в тех же республиках Южного Кавказа.
Среди нынешней политической и общественной элиты Тбилиси, Баку, Еревана немало тех, кто сформировался в российской культурной среде. Многие бы хотели, чтобы их дети получили то же высшее образование в ведущих московских и петербургских вузах.
Те люди, которые заканчивали вот эти вузы, и они находятся сегодня в политической и экономической элите в тех республиках, и с огромным уважением относятся к культуре, к стране этой, и хотели бы, чтобы их дети учились здесь, но родители, матери этих детей никогда не согласятся, только по одной простой причине, что страшно пускать в эту страну своих детей, потому что нет гарантии, что с ними завтра тоже не может случиться то, что случилось. Тем же африканским студентам, родители которого тоже учились в этой стране и с огромным уважением относились к этой культуре и хотели, чтобы их дети тоже поняли, что это за страна и любили эту страну.
Говорил руководитель проекта «Россия-Азербайджан» информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Исмаил Агакишиев. заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Вот я себя идентифицирую как российского государственника, но я считаю, что проект «Россия для русских», я бы его назвал русским сепаратизмом. Потому что, во-первых, в России есть много регионов, имеющих очень сложный опыт вхождения в состав России. Во-вторых, скажем, ресурсов русификации просто нет на сегодняшний момент. В-третьих, эта русификация может породить конфликты и способствовать распаду большой России, чего бы мне совершенно не хотелось. Что же касается взаимоотношений с мигрантскими сообществами, на первый момент нам нужно бороться с миграционными мифами, потому что надо понимать, что после распада Советского Союза 80-75% общего миграционного потока в Россию – это русские, из республик Центральной Азии, из Южного Кавказа, из стран Балтии и так далее. Это русские прежде всего. Второй момент. Если Россия говорит об ответственности за судьбу постсоветского пространства, своей особой миссии, то эту миссию в том числе, извините, надо подтверждать более льготными условиями предоставления гражданства бывшим советским гражданам. Если мы правопреемник СССР, если мы наследник великой державы, как мы говорим, то мы должны давать гражданам Грузии, пожелавшим взять российский паспорт, или гражданам Армении, более быстро это гражданство, чем гражданину Занзибара, к примеру. И если мы говорим о этнической преступности, надо задавать вопрос, а кто поощряет эти вещи? И здесь окажутся и люди в больших погонах, и вполне славянской национальности. Так, может быть, бороться вначале с коррупцией нужно? Мне кажется, что должно быть вначале соблюдение правового принципа. Должны работать правоохранительные структуры не как частные охранные агентства, а как государственные органы. Должно государство быть государством в подлинном смысле слова и гарантировать защиту всем гражданам, которые есть.
Это было мнение заведующего отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова. Уроженцы бывших советских республик имеют правовые основания активно участвовать в работе представительных органов власти в России. Эту возможность им дает статус национально-культурных автономий. Однако этот механизм на практике почти не востребован, убеждена российский политолог Наталья Харитонова.
Исходя из тех реальных механизмов, которые функционируют, или, по крайней мере, должны функционировать в соответствии с российским законодательством, наиболее реальный механизм – это национально-культурная автономия. То есть это есть форма внутреннего самоопределения этноса в рамках другого государства. То есть мы не говорим об выделении в какой-то административной единице другого подобия государства, либо полноправного государства, а определение внутреннее, то есть национально-культурная автономия. По российскому законодательству национально-культурная автономия имеет право выдвигать от себя представителей, которые могут участвовать в представительных органах власти. То есть, в принципе, они могут быть лоббистами своей этнической группы на уровне государства. Однако, насколько мне известно, механизм он не востребован. Это наша бюрократическая машина, также очень сложная ситуация в рамках нашего огромного федеративного государства. Асимметричное федеративное государство предполагает наличие, по крайней мере, трех групп разностатусных федеративных единиц. И в этой связи очень сложно определиться с реальными правами национально-культурных автономий. Однако, в принципе, если соответствовать букве закона, это очень реальный механизм. И, пожалуй, на данный момент это единственный механизм по продвижению этнических прав различных групп на уровне государства вот, в Российской Федерации.
Это была Наталья Харитонова. В том, что выходцы из стран Южного Кавказа и Центральной Азии воспринимаются иной раз в России как представители чужой культурной среды, виноваты и власти этих стран. Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Алексей Власов.
А что делают власти Азербайджана, Армении и Грузии для того, чтобы в России лучше знали о жизни народов, государства и диаспоры? Многое для этого делается. Ксенофобия возникает на почве незнания, неприятия своего соседа, просто потому что он живет в отдельной квартире, закрыт за семью замками, и занимается чем-то таким, что вот ущемляет, как тебе кажется, твои собственные интересы. Есть сайты, кроме посольских сайтов, ну, Open Armenia есть, да, которые бы, например, рассказывали о том, как живет современный Азербайджан. Независимые сайты не от государства, не от администрации Ильхама Алиева, а сайты, которые были бы связаны там, с независимыми экспертными сообществами. Есть они? Если таковых нет, тогда в чем претензия? Ни в Карелии, ни в Ставрополье, ни в Омске на самом деле не знают, какие они. Спустя 15 лет после обретения независимости, чем живет современный Азербайджан, что за люди сюда приезжают? Сельские ли это мигранты, которые не имеют достаточно культурных, бытовых, элементарных представлений об адаптации в иной социокультурной среде? Или это сюда приезжают исключительно люди, обладающие высоким интеллектуальным уровнем, способные дать твоим детям, тебе самому, представление о вековой культуре закавказских народов. Тот, кто проигрывает информационно, тот и не может претендовать на то, чтобы его воспринимали адекватно. И российским властям, к сожалению, тоже нужно об этом подумать, потому что далеко не всегда в Азербайджане, в Армении, Грузии адекватно представляют то, что из себя является современная Россия.
Это был заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Алексей Власов. Российское общество должно базироваться на гражданско-политических ценностях, считает политолог Сергей Маркедонов.
В нашем экспертном сообществе, в нашем информационном пространстве присутствуют два тезиса, которые якобы борются друг с другом. Но мне кажется, что оба тезиса глубоко ошибочны. Первый, мы должны поддерживать разные этнические меньшинства. Пусть цветут 7 цветов или там 1000 цветов и так далее. Надо делать акцент на этом. Второй подход, нужно поддерживать русский народ. Русский народ должен быть главным, остальные, ну, уже должны как-то пристраиваться. Мне кажется, что сама эта дискуссия строится на изначально неверных тезисе и антитезисе. Если говорить о России и гражданах России, то задача российского государства – строить российскую нацию как политическое, гражданско-политическое образование. Ведь та же самая Россия, на мой взгляд, потеряла очень сильно не только среди грузин, а среди абхазов. Я очень много контактировал с абхазскими, осетинскими коллегами, которые сложно имеют отношения с Грузией. У них было очень негативное отношение к тем действиям, которые были предприняты российскими спецслужбами, правоохранительными органами по отношению к грузинам, в том числе гражданам России. Каждый себя пытался увидеть на этом месте. Мои армянские, азербайджанские коллеги, имеющие российский паспорт, опасались, что это может распространиться на них. На мой взгляд, России есть единственная возможность избежать ксенофобии, это бороться с ксенофобией как принципом. Не говорить о том, что русская ксенофобия лучше армянской. Ксенофобия меньшинств, замкнутость меньшинств лучше русской ксенофобии. Ксенофобия плоха любая, идущая из Северного Кавказа, идущая со стороны мигрантских сообществ и навязываемая так называемым коренным населением. Россия должна быть родиной для всех ее граждан.
Это было мнение заведующего отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова.
О российских интересах в постсоветском пространстве и внутренней политике России с экспертами беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Москве завершил работу Третий Всероссийский гражданский конгресс. Как сообщил корреспондент «Радио «Свобода», обсуждалась программа гражданского согласия, разработанная оппозиционной коалицией «Другая Россия». Евгений Лемарев, свидетель по делу об отравлении Александра Литвиненко, опроверг появившееся сообщение о своем исчезновении. – В письме, присланном на «Радио Свобода», живущий во Франции Ильмарев сообщил, что полиция ежедневно контактирует с ним, как он выразился, по вопросам безопасности. Не менее 60 человек погибли сегодня в результате взрывов в центре Багдада. Около 150 ранены. По сообщению иракской полиции, большинство погибших – шииты. Заминированные автомобили взорвались рядом с толпой людей, пытавшихся наняться на работу. На юге Афганистана, в провинции Гельмен, совершено нападение на резиденцию губернатора. Смертник проник в охраняемую зону и взорвал бомбу. Погибли 4 полицейских и 2 мирных жителя. Не менее 8 человек ранены. В больнице Владивостока скончался еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения в воскресенье. 10 декабря группа молодых людей избила 3 северокорейских строителей. Один из них скончался в понедельник, второй сегодня. Белорусскому оппозиционеру, лидеру Александру Милинкевичу, присуждена высшая европейская награда в области прав человека, премия имени Андрея Сахарова. В нескольких российских городах прошли митинги, посвященные Дню Конституции. Ровно 13 лет назад основной закон был принят на референдуме. В Москве задержаны 24 активиста национал-большевистской партии при попытке провести несанкционированную акцию возле здания Госдумы. Это была краткая сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. «Узнавая себя в зеркале. Признак интеллекта слонов». И реабилитация детей, вышедших из исправительных учреждений. Принято считать, что на Земле существует один разумный вид – человек. Но в науке нет общепринятых критериев, что считать разумом. Мы уже рассказывали об этом в нашей программе. При некоторых подходах может оказаться, что разумных видов больше. Например, эксперименты с узнаванием себя в зеркале показывают, что зачатками самосознания обладают три вида обезьян, дельфины и, как установили ученые этой осенью, слоны. О том, что дают эти эксперименты для понимания природы и происхождения разума, рассказывает сотрудник Института психологии Российской академии наук, кандидат психологических наук Станислав Козловский. С ним беседует Александр Сергеев.
Станислав, в каком смысле можно говорить о том, что разум есть только у человека? Что это за критерии?
Разум достаточно широкое понятие, и существует много критериев разума. Одним из критериев разумности, наличия психики, является чувствительность.
Что значит, у червяка тоже есть разум в каком-то смысле?
Да, безусловно. Разум в данном случае понимается как синоним слова «психика». Проводились эксперименты с червяками, их сажали в Т-образный лабиринт и учили сворачивать, например, когда они ползут по этому лабиринту, допустим, только в правую сторону. Червяки научались. Более сложные критерии в данном случае, вот чем отличается, долгое время считался, разум человека от разума животных. У человека есть самосознание. Человек осознает себя как личность. У него есть чувство «я». Он воспринимает, что вот есть «я», а есть все окружающие, которые не «я». Они такие же, но вот ты находишься внутри. Ты смотришь мир через глаза изнутри. Что касается животных, спросить их, есть ли у них чувство «я», нельзя. И был придуман такой простой тест в 70-м году. Гордон Гэллоп взял шимпанзе и пометил у них под наркозом шерсть красной краской. В районе уха, где-то на щеке.
Но вот. В таких местах, где им не видно самим,
да? Где им себя не видно. Шимпанзе очнулись после наркоза, никаких там ничего не ощущали. Потом их подвели к зеркалу. Причем зеркало они уже достаточно долго видели, были с ним знакомы. Они увидели свое отражение в зеркале и тут же стали хвататься за те места, которые у них были помечены краской.
У меня что-то не в порядке в прическе, да?
Да, что-то вот не то, что такое, что за пятна у меня на лице. Сразу стало видно вот, стороннему наблюдателю, если он смотрит в зеркало и хватается за себя, то он воспринимает себя, вот, то есть помнит, как он выглядел раньше, видит себя и понимает, что вот в зеркале это отражение, это он и есть. После того, как появилась эта статья в Science Gallup, стали подобные эксперименты проводить на макаках. Оказалось, макаки не воспринимают свои отражения, они видят там соперника, пытаются укусить его, выработать у них какое-то узнавание себя не получается.
А у кого получается?
В конце 70-х появились сообщения, что подобное узнавание себя в зеркале наблюдается у орангутанов и у горилл. Другие обезьяны, гиббоны, макаки, капуцины себя в зеркало не узнают. Потом стали проводить эксперименты на других животных. Проводили на голубях, на кошках, на собаках. Даже на слонах тоже ничего не получалось. Не узнают и все.
То есть вот собака, она себя в зеркало все-таки не узнает.
Собака видит свое отражение в зеркале, начинает лаять, думает, что это другая собака. Но так как запаха никакого не чувствует, быстро очень теряет к этому интерес, к отражению. Кстати, вот недавно было сообщение в новостях в Канаде. Это было в районе Ванкувера. Вдруг у многих автомобилей стали появляться разбитые зеркала. Стали думать, что такое. Маньяк какой-то завелся в городе. И кто-то вдруг заметил, что это дятел. Подлетает к зеркалам и начинает их методично разбивать своим клювом. Ну, обратились к орнитологам, что такое. Орнитологи говорят, что дятел видит в зеркале своего соперника и начинает с ним сражаться. Ну, и в итоге, разбивая зеркало, его побеждает. В дальнейшем возник вопрос, а есть ли самосознание у дельфинов? Дело в том, что существует так называемый коэффициент энцефализации. Отношение массы мозга к массе тела. Существует много животных, у которых масса мозга значительно больше, чем у человека. К примеру, у кашалота мозг где-то 7-8 килограмм. Но человек все-таки более разумный, считается. Вот если сравнивать отношение массы мозга к массе тела, то на первом месте получается человек, а обезьяны выстраиваются в той же последовательности, как они показывают себя результатом не только узнавания в зеркало, но и другим интеллектуальным тестам. Потом, когда посмотрели этот коэффициент у дельфинов, оказалось, что дельфины находятся между шимпанзе и человека.
То есть у них этот коэффициент энцефализации даже выше, чем у обезьян.
Да, стал возник вопрос, может быть, они себя тоже могут и в зеркало узнавать. Но суть эксперимента, что ставится какая-то метка, и животное эту метку должно до себя дотронуться. Но дело в том, что у дельфинов рук нету. Дотронуться они до себя не могут. Но в 2001 году сделали такой эксперимент. В аквариуме стояло зеркало, и на дельфинов нанесли несколько меток, около десятки. Были метки невидимые, то есть они как бы ощущали там, что что-то прикреплено, но в отражении эти метки не были видны. И метки видимые. И те, и другие дельфин мог видеть только в отражении в зеркало. Ну, когда подводили этих дельфинов в зеркало, они начинали тут же вертеться, подставляя к зеркалу вот эти вот участки с метками. Потом проанализировали видеозаписи, оказалось, что действительно они себя узнают. То есть они поворачиваются именно теми местами, где видимые метки. Стало понятно, что кроме шимпанзе, орангутанов, горилл, появился еще один вид животных – это дельфины, которые себя узнают в зеркале, отсюда делается вывод, что они имеют какое-то самосознание. И буквально совсем недавно, в конце октября, появилась статья, что себя в зеркало могут узнавать слоны.
Но ведь был уже эксперимент, в котором они себя не узнавали.
Да, но стали анализировать эксперименты со слонами. И оказалось, что раньше либо им ставили какие-то цветные метки, но слоны особо цветов не различают. Либо зеркало слонам давали маленькое, потому что боялись, что вдруг они разобьют его, поранятся. Либо ставили его так далеко, чтобы они до него никак не могли дотянуться. В этот раз в Бронксе, в зоопарке, поставили большое зеркало прямо в клетке со слонами, сделали зеркало пластиковое. Вот и стали наблюдать за слонами. Вот слоны тут же подбежали к зеркалу, стали смотреть, что это такое интересное появилось у них в клетке, стали заглядывать за зеркало, вставали на задние лапы, пытались заглянуть за забор, на котором висело зеркало. Потом стали ходить вокруг зеркала, крутиться, вертеться, пытаясь заглянуть туда неожиданно, посмотрев, есть там что-то или нет, когда они в него не смотрят. Потом стали рассматривать свое тело, поворачиваясь местами, которые они обычно не видят. И в конце концов, после того, как слоны привыкли к этому зеркалу, было решено провести вот этот эксперимент контрольный. Слонихи нанесли крестик на голову. Ну, кроме того, там был как бы еще незаметный крестик, то есть проводил ей по голове в разных местах, чтобы она не могла понять, в каком месте там ей нарисовали.
А, иначе по тактильным ощущениям могло быть нарушение эксперимента.
В принципе, конечно, была опасность, что мы тут что-то провели, а потом, естественно, она там что-то ощущает, что-то чувствует. Сделали несколько таких меток, одна была реально видимая. Какое-то время она ходила, ничего не ощущала, до этого крестика не дотрагивалась. Потом она подошла к зеркалу. И тут же она начала хоботом пытаться достать до этого крестика, пытаясь понять, что это у нее такое на лице, пытаясь его как-то стереть. Тем самым было доказано, что слоны себя в зеркало узнают. Видео оно было выложено в интернет. Все желающие, даже те, кто сомневались, могли это реально увидеть, как слониха усиленно вот этот крестик пытается стереть.
То есть на сегодняшний день у нас на Земле, кроме человека, еще 5 видов, которые обладают некоторым родом самосознания. То есть вот узнают себя в зеркале и воспринимают тело как свое. Раньше говорилось, что критерий разума, человеческого разума, это самосознание. Да? Значит, теперь это уже не есть критерий человеческого разума. А что сейчас в науке вообще считается критерием разума?
Ну, критериев много, но в данном случае вот именно человеческого разума критерий – это наличие речи, благодаря которой человек может передавать свои знания следующим поколениям. У животных есть общение, но его именно речью назвать нельзя.
Можно ли как-то провести границу между тем, что называется разум, и тем, что просто формы самосознания или формы сознания?
Пожалуй, нет. Скорее, это такая размытая шкала. Если мы возьмем даже человека с умственной отсталостью, например, идиота, и сравним с ним здоровую обезьяну. Не очень корректное сравнение, конечно. Но окажется, что обезьяна выполняет тесты лучше, чем человек с идиотией. Она, по крайней мере, может себя обслуживать, может самостоятельно есть, выполняет там какие-то простейшие интеллектуальные задачи, в то время как такой человек не может. Аналогично дети. Они себя, например, в то же зеркало узнают где-то в возрасте около 2 лет. До этого, если им носик покрасить краской, они себя в зеркало не узнают.
То есть разум присущ человеку лишь с определенной стадии, а животные тоже до какой-то стадии развиваются, но потом останавливаются.
Да.
А вот эта граница, эта остановка, она как вот заложена на уровне генов, или это скорее вопрос социального какого-то устройства, истории, практики какой-то?
На самом деле это очень трудно сказать. Во-первых, у нас и у животных мозг отличается. Мозг человека достаточно сложная структура, он гораздо сложнее, чем мозг животных. И хотя, допустим, масса мозга слона и человека различается, у человека 1350 грамм, масса мозга слона 4800 грамм где-то в среднем. Но если мы сравним их, окажется, что у слона половина мозга занимает мозжечок, который выполняет в основном координацию движений.
Большое тело требует,
да,
большого управления.
Тело, да. Возможно, просто мозг у животных еще не развился. Но в будущем мы видим, что разные виды животных, такие как дельфины, слоны, обезьяны, в принципе, приходят к одному и тому же. То есть разум появляется.
Выходит, что животные, находясь в сложной инфраструктуре, созданной человеком, могут, вообще говоря, начать развивать себе какие-то зачатки разума, идущие дальше того, что у них было в природе?
Ну, вообще, да. В обогащенной среде, как правило, мозг развивается гораздо быстрее. Был проведен такой эксперимент Хиденом. Взяли две группы крыс. Одна находилась с рождения в клетке, где была обогащенная среда. Было много для этих крыс игрушек, различные качели, погремушки. В другой была обычная клетка с кормом, и больше ничего не было. Оказалось, что у крыс, которые жили в обогащенной среде, было большее количество нейронов, было большее количество связей между ними, дендритов у них на нейронах было больше.
То есть отростков, которые нейроны связывают,
да,
друг с другом.
Отсюда делается вывод, что обогащенная среда влияет на развитие мозга.
А такой крамольный вопрос, а над человеком подобные не эксперименты, но хотя бы наблюдения велись?
Ну, вот это так называемые дети Маугли. Существует несколько уже описаний в науке, когда дети воспитывались животными, и потом оказывалось, что они, вот если они вернулись в человеческое общество уже в достаточно большом возрасте, в 6 лет, 4 лет, их уже обратно превратить в человека практически невозможно. То есть они не могут научиться ни говорить, ни себя обслуживать, ходят на четвереньках, лают. Не помню, какой-то император провел такой эксперимент. Он считал, что существовал праяязык всего человечества. То есть в детстве людей учат каким-то другим языкам, но есть какой-то врожденный язык. Он взял детей, посадил в эту башню и стал смотреть, на каком языке они заговорят. Прислуге было запрещено с ними разговаривать. Но в итоге там выросли только идиоты.
То есть разум, которым обладает человек, это еще и свойство общества, в котором человек растет.
Да, конечно. Сама человеческая цивилизация отличается от животных тем, что мы можем передавать знания из поколения в поколение. Человек возник как вид 200-400 тысяч лет назад. Но самой человеческой цивилизации, по разным там оценкам, около 20 тысяч лет. Возникает вопрос, где были люди раньше, почему они не развивались? Видимо, благодаря тому, что возник какой-то язык, передача опыта, произошел взрывной рост цивилизации.
То есть биология как бы обеспечивает возможность существования разума, но не гарантирует, что он возникнет. Для этого нужны еще социальные условия.
Ну, конечно, без социальных условий человек бы не развивался. Но человек сам создает себе социальные условия.
С сотрудником Института психологии Российской академии наук Станиславом Козловским беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В понедельник ЮНИСЕФ, детский фонд ООН, отметил свое 60-летие. Фонд был создан сразу после Второй мировой войны, чтобы помогать детям Европы. Его сотрудники раздавали молоко, одеяло, лекарства, еду. 6 миллионов порций в день еды для детей на Европу. Со временем фонд разросся и по географии, и по проблемам, которые он охватывает. И сегодня он занимается и образованием, и эпидемией СПИДа, и беспризорными, и подростковой преступностью. В России, где вопрос подростковой преступности стоит остро, важна, по мнению экспертов, не только профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, но и реабилитация тех, кто уже попал в детские колонии, рассказывает Татьяна Вольская.
Подросток совершил правонарушение или преступление и попал в колонию для несовершеннолетних. Возникают два вопроса, тесно связанных между собой. Обратимо ли повреждение его души? Есть ли у него путь назад из колонии в нормальный мир законопослушных граждан? Или он обречен на порочный круг? Колония, воля, новое преступление, тюрьма и так далее. Печальная статистика говорит о том, что шансов на возвращение к нормальной жизни у подростка немного. Тем более, если этой нормальной нормальной жизни он не видел и раньше, в своей так называемой неблагополучной семье. Впрочем, если ребят из колонии спросить, все они не хотят возвращаться к прежним дружкам и прежним занятиям. Я спросила ребят из Колпинской колонии для несовершеннолетних, как им сейчас живется.
Учимся, работаем.
Учимся в школе, там, в ПТУ и на работе. С утра работа, во вторую смену там, учеба. Там,
учеба, там, профессию делаем. А свободное время в отряде там письма пишем там, или там телевизор смотрим.
Нормально. Время быстро летит.
А после колонии что будет?
Продолжаться жизнь, что будет.
Учиться работать?
Нет.
Ну вот вы придете, вот дружки те же.
Нет, кто-то... поменяется круг общения.
Но на самом деле круг общения как раз не поменяется. Ребят ожидают возвращения в ту же среду, которая и привела их за решетку, говорит заместитель начальника Колпинской воспитательной колонии Светлана Демичева.
В основном сидят за самые тяжкие преступления. Мальчишек сажают только тогда, когда уже все. Убийство, изнасилование, грабеж, разбой, не первая кража, наркотики. В наших-то стенах они, вот, надежду мы имеем, но сложно. За это время может там уже и отец спится, и мать лишат родительских прав. И как бы он, выходя, не витал в облаках в своих планах на доброе, хорошее, но рядом никого нет взрослого.
Как противостоять этому? Как сойти с круга? Профилактикой преступлений и реабилитацией тех, кто уже их совершил и попал в колонию, занимается общественная организация «Криминон». Ее сотрудники работают с подростками по книге Рона Хаббарда «Дорога к счастью», специально адаптированной для детей. Секретарь петербургского «Криминона» Галина Павленкова занималась с подростками в вечерней школе, расположенной прямо на территории тюрьмы.
У нас было класса 2, человек по 10, по 12. Вначале недоверчиво они относились. Мы брали определенный урок, разбирали. И в конце урока они писали свое мнение по отношению к этой теме. Вот, например, тема «Не убей». «Не убей в корыстных целях». «Не делайте ничего противозаконного». Стоит вопросительный знак. То есть это говорит о чем? Человек думает. Вот один мальчик говорит, а что, говорит, господи, вот, допустим, я должен ему, да? Зачем мне долг? Да я его убью, и решение проблем. Очень просто. И те же ребята в этом же классе, они же ему говорят, ну хорошо, сейчас ты убил, так и тебя также убьют. Не сразу. Я говорю, этот курс, тут 21 урок. Причем в последнем уроке там 21 добродетель. День надо быть честным, день надо быть добрым. В тюрьме быть добрым, ну, не очень-то просто. Вот ты изучил, прочитал и делай свои выводы как. И вот у них успехи в основном начинаются уже, когда они начинают практическое задание.
Мне понравилась одна запись по теме, в которой предлагалось поддерживать свое правительство. Мальчик пишет.
Не уверен, смогут отличить хорошее правительство от плохого, так как понятия добра и зла в нашем случае чересчур относительны.
Получается так, что люди начинают думать и начинают как бы анализировать свои поступки. И тема была «Правда для вас то, что правда для вас». То есть у нас очень много есть ложных данных. К примеру, там живет ребенок в неблагоприятной семье, да, ну и родитель, допустим, учит воровать, бери все, что лежит. Ложные данные. И человек на основе этого ложного данного живет. В результате получает проблему. Ну, у тебя своя правда, но ты посмотри, размерь, как она с правдой других соотносится. Вот еще парень Слава писал. Наверное, я с вами полностью солидарен и думаю, что вы делаете это из корыстных побуждений. Может, иной выгоды. Но лично я благодарю от сердца, что хоть вам не впадло пообщаться с нами.
Очень трогательная записка. Он вам и не верит, с одной стороны, но благодарен за то, что вы с ним хотя бы говорите, считаете его человеком, да?
Да, даже если у меня и корыстные какие-то цели, но вот как он пишет, все равно это хорошо. То есть у нас разные темы.
И в каждой прописные истины, на которые, впрочем, клюет не всякий подросток. Вот что пишет один из них по поводу правды.
«Мне хорошо от того, какой я есть. Уметь получать удовольствие даже от подобного существования, которое я имею честь влачить, это большое искусство. Моя правда — это моя правда».
В тюрьме все-таки разные ребята есть, до которых не достучаться. Но очень много ребят, которые ищут. Вот и другой парень. «Я лично очень редко делаю кому-либо плохо, но и не без этого. Сейчас я пытаюсь больше сделать для других, помочь им».
Галина Павленкова занималась с детьми и в приюте «Федор» для беспризорных детей, попадающих туда со всей России.
Вначале я им, значит, давала опрос такой. Чего ты хотел бы достичь в жизни? Второе, что беспокоит людей больше всего? Подростки, им где-то лет 12 было. Я бы хотел приехать домой, выучиться, получить профессию автомеханика, пойти в армию, создать свою семью. вот эти дети, вид у них, честно говоря, ну, жутко. Все разговоры о сексе, наркотиках. И вот как вот они думают, что беспокоит людей больше всего? Болезнь, боль, разочарование. Когда мы работаем по теме «любите детей и помогайте им», у некоторых происходит какой-то слом. Видно, их недолюбили. Некоторые даже не понимают, что такое любить детей. И третий момент, когда мы говорили о родителях, вот там, где уважаете родителей, у них лица менялись. Вот эта незащищенность, вот боль, она вся на лице. Вот у меня будет ребенок. Ну, хорошо, как ты его будешь воспитывать? Ты папа будущий. Ну, как, я его задарю подарками? И тут же сами же ребята говорят, ага, подарками. А потом он у тебя, барчук такой, вырастет. Я говорю, ну, а вот тебя как воспитывают? Ну, бить-то я не буду. Что, меня всю жизнь били, значит, я бить не буду.
Почему программа оказывается доходчивой? Об этом учредитель фонда «Дорога к счастью» Семен Лагунов.
В колонии они как бы наказаны. А человек всегда хочет оставаться правым. И когда ты его насильно что-то заставляешь делать, он будет тебе доказывать, что он прав. Они не правы. Вот они гады.
Начальники колонии, надзиратели...
Ну да, милиция, все они такие плохие. А когда ты ему даешь правильные данные, что украв, он взял не то, что не принадлежит никому, а у человека. Подумай, как тот человек чувствует себя. Если у тебя бы украли, как бы ты сам подумал об этом человеке?
А раньше они не задумывались?
Или не задумывались, или отодвигали это в сторону.
Программа идет успешно во многих областях России и за ее пределами, говорит Галина Павленкова.
Вчера у меня была женщина с Прибалтики. Там вот эту книгу «Дорога к счастью». Вот учителя проходят обучение по усовершенствованию. Так вот туда входит эта книга «Дорога к счастью».
О том, как работают с подростками, совершившими преступление в Литве, говорит Ирина Петерс из Вильнюса.
Учет подростков, оступившихся в жизни, прошедших вместо обычной школы, например, школу тюремную в Литве, в первую очередь ведет муниципалитет, службы которого направляют, передают каждого такого ребенка в дневные центры реабилитации. Они содержатся на средства государства, активно участвуют в этой работе неправительственные организации, фонды, религиозные общины. И главное, неравнодушные педагоги и психологи. Таким человеком является и Ларета Тракинскиня из Вильнюса. Она руководит общественной организацией «Спасибо». Детей.
Работать только с детьми, это еще ничего не значит. Надо работать с семьей, с родителями, окружением, надо работать с школой, полицией. Если нет такой комплексной работы, ничего не получится.
Как вам кажется, государство достаточно ли делает в этом направлении?
Мало услуг для таких детей. Вот, например, в Вильнюсе 1000 детей, которым надо помочь. В нашей работе это только маленькая часть. Еще есть в Вильнюсе 30 таких центров. В каждом центре там 20 детей. И работаем с ним. А сколько много еще детей, которые я не знаю где. Чтобы они пришли к нам, надо было 2 года работать на улице.
Вот трудная девочка или трудный мальчик. Что вы предпринимаете, чтобы сделать его нетрудным?
Самое главное – уважать его. Уважать. Ты мне нужен, я люблю тебя. А потом все остальное. Надо улучшать контакты ребенка и родителей.
Ларета Тракинскиня, руководитель литовской общественной организации «Спасем детей».
Ларету Тракинскине представляла Ирина Петерс, Вильнюс. Честно говоря, возвращаясь к программе петербургской организации «Криминон», я с грустью думала о том, какие простые и древние этические максимы преподносятся детям в книге, написанной заново, хотя все они есть в катехизисе. Я не хочу сказать, что в тех странах, где в школе сохранилось преподавание катехизиса, нет подростковой преступности, но все-таки удивления по поводу формул «не убей», «не укради», наверное, не возникает. Говорит православный священник и иеромонах Вениамин.
Дело в том, что есть такие очевидные или неочевидные, но недоказуемые вещи, которые надо как-то впитывать с молоком матери. Вот есть простой вопрос. Почему хорошо быть хорошим и плохо быть плохим? Вот на этот простой вопрос никакие доктора философии внятно ничего ответить не могут.
Ну, Чернышевский вот разрабатывал теорию разумного эгоизма, объяснял так с атеистической простой точки зрения, что хорошим быть выгодно.
Теорию разумного эгоизма Чернышевский заимствовал из западной литературы. Это не что иное, как теория самого неразумного и глупого эгоизма, только более утонченная. Но не все мы можем объяснить материальными причинами. Ну, например, самопожертвование. В науке есть аксиомы, которые никак не доказываются. И в этике есть аксиомы, которые ну никак не доказываются. Они не выводятся ни из социальной жизни, ни из экономических каких-то условий, ни из исторических условий. Хотя все это, конечно, на них оказывает влияние.
Цветаева говорила, что ребенка нельзя воспитать, ребенка надо заклясть. внушить ему какие-то вещи, чтобы они вошли в кровь.
Мне не очень нравится слово «заклясть». Тут что-то магическое есть. Ребенок, как правило, на примере своих родителей должен понять, что такое хорошо и что такое плохо. Эти вещи никак не доказываются. Именно здесь нужна религия, как некое благоговение, уважение к какому-то высокому началу. Дело в том, что ребенок, вряд ли он будет читать всеобщую декларацию прав человека. Ребенку важно понять, что кроме его земного отца, есть некое общее начало, в которое надо вписываться. Но для этого надо изначальную какую-то систему ценностей, а эта система ценностей не меняется одинаково во всех мировых религиях. Она вся сводится к одному известному так называемому «золотому правилу нравственности». Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Это правило повторяет и сам Господь наш Иисус Христос. Ребенок воспринимает мир как большую семью. В семье должен быть отец. Авторитет отца держится только на том, что он отец. А есть Отец Небесный. Вот если это сказано уважаемым человеком, а более того, самим Господом Богом, тогда эта заповедь приобретает особый смысл. Поэтому золотое правило нравственности, не подкрепленное авторитетом источника, ничего не стоит. Поэтому я думаю, что религиозные основы должны преподаваться в школе. Возможно, это вопрос техники, как это организовать, чтобы это не было профанацией. Насчет того, что кто-то там где-то обидится, эти страхи чисто фарисейские, лицемерные страхи. Когда 70 лет людям вдалбливали атеизм во всех школах, то почему-то не озабочивались вопросом, кто чем обидится. Так что теперь для того, чтобы выправить ситуацию, надо, да, немножко, может быть, перегнуть палку в другую сторону.
О реабилитации детей после детских колоний рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Бывшему министру печати России Борису Миронову предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни. Тему обсуждаем с Александром Минкиным, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».